Глаза из вечного брата. Сие есть повесть о Верате, коего народ прославил четырьмя именами добродетели, но кто не упомянут ни в летописях властителей, ни в книгах мудрецов, и чья память забыта людьми. Сколь не страшился б ты деяния, твоей ты воле не свободен, ведь каждый шаг и каждый вздох твой — суть деяния. Бхагавад-гита, песнь третья. Что есть деяние, что бездействие, для мудрецов загадка. Остерегаться должно и деяние, и проступка, остерегаться и бездействия пустого. Глубок, как бездна, смысл деяния. Хагавадгитта, песнь четвертая. В те времена, когда мудрый Будда еще не ходил по земле и не проливал свет познания на своих слуг, жил в стране бервагов у царя Раджпутаны знатный человек Вирата, которого называли молнией меча, ибо он был воин храбрее самых храбрых и охотник, чьи стрелы никогда не летели мимо цели, чье копье никогда не взвивалось напрасно и чья рука разила, как гром, при взмахе его меча. Его чело было светло, взгляд открыто встречал взоры людей. Никто не видал его злобно сжимающим руку в кулак. Никогда его голос не возвышался до гневного крика. Он преданно служил своему государю, а его рабы почтительно служили ему. Ибо не было более справедливого человека на пяти излученных реки. Благочестивые люди склоняли голову, проходя мимо его дома, а дети улыбались, встречая его взор. Однажды царя постигло несчастье. Брат его жены, которого он поставил правителем над половиной своего царства, пожелав завладеть и второй половиной, тайными подарками соблазнил лучших царских воинов, чтобы они служили ему. Он уговорил жрецов доставить ему ночью священных цапель озера, уже много тысячелетий служивших символом власти в стране бервагов. Мятежник снарядил боевых слонов, собрал войско из недовольных жителей гор и, взяв с собой священных цапель, грозно выступил против столицы. Царь приказал с утра до вечера бить в литавры и трубить врага из слоновой кости. По ночам на башнях зажигали огни и бросали в пламя растертую чешую рыб, которая желтыми искрами взлетала к звездам в знак призыва. Но пришли лишь немногие. Весть о похищении священных цапель тяжело легла на сердца вождей и наполнила их боязнью. Начальник воинов и хранитель слонов, самые испытанные из полководцев, пребывали уже в лагере врага и тщетно искал вокруг себя друзей покинутый царь, ибо он был суровый властитель, строгий судья и неумолимый собиратель податей. Никого из доблестных военачальников не нашел он перед своим дворцом, а лишь толпу растерянных рабов и слуг. В своей великой беде царь вспомнил о Вирате, заявившем о верности своей при первом звуке рогов. В носилках черного дерева царь велел отнести себя к дому Вираты. Вирата пал ниц, когда царь вышел из носилок Но тот поднял и обнял его, прося повести войско против врага. Верата склонил голову и сказал: «Я сделаю это, господин, и не вернусь в этот дом, пока пламя мятежа не будет растоптано ногами твоих слуг». И он собрал своих сыновей, своих родичей и рабов, примкнул с ними к кучке верных царю воинов и построил их для похода. Весь день пробирались они сквозь лесные дебри к реке, на другом берегу которой в несметном множестве собрались враги, похваляясь своей силой и рубя деревья для моста, чтобы наутро переправиться и потоком хлынув на страну, затопить ее кровью. Но Верата, ходивший раньше на тигров, знал брод выше по течению, и когда сгустилась тьма, он одного за другим перевел своих людей через реку, и среди ночи они врасплох напали на спящего врага. Они размахивали смоляными факелами, пугая слонов и буйволов, и те, обращаясь в бегство, топтали спящих при белом свете пламени, вырывавшегося в шатры. Верата же первым вбежал в шатер изменника, и прежде чем пришли в себя спавшие, он уже убил двоих, а третьего зарубил в тот миг, когда тот хотел схватиться за меч. С четвертым и пятым Верата бился один на один во мраке и поразил первого из них в лоб, а другого в обнаженную грудь. Когда же они безмолвно легли тени среди теней, он загородил с собой вход в шатер, дабы никто не проник внутрь, ибо он желал спасти белых цапель, священный символ божества. Но враги больше не показывались. Они в смертельном страхе бежали с поля битвы, а за ними с криками торжества гнались победоносные слуги царя. Погоня промчалась мимо и мало-помалу затихла вдали. Когда Верата спокойно сел у входа, скрестив ноги, держа в руках окровавленный меч, он ожидал возвращения своих спутников после жаркой схватки. Прошло немного времени, и Божий день занялся над лесом. Пальмы вспыхнули золотым багрянцем зари и засверкали, как факелы над рекой. Огненной раной прорезало восток кровавое солнце. Тогда Верата встал, снял с себя одежду и, воздев над головою руки, подошел к воде. Он склонился в молитве перед сверкающим оком Бога. Потом вошел в воду для священного омовения, и кровь стекла с его рук. Когда же рассвет белой волной коснулся его чела, он вышел опять на берег, облачился в свою одежду и с просиявшим лицом вернулся к шатру, чтобы при свете утра посмотреть на подвиги ночи. С застывшим ужасом в чертах, с широко открытыми глазами, раскинув руки, лежали мертвые. С раскроенным лбом зачинщик мятежа и с рассеченной грудью изменник, бывший ранее предводителем войска в стране бервагов. Верата закрыл им глаза и шагнул дальше. Взглянуть на тех, кто пал во сне от его меча. Они лежали, полуприкрытые циновками, и лица двоих были ему неведомы. Это были рабы мятежника из южной страны с курчавыми волосами и черной кожей. Но когда он повернул к себе лицо последнего, у него потемнело в глазах, ибо это был его старший брат Белангур, горный князь, которого мятежник призвал к себе на помощь и которого он, Вирата, убил ночью собственной рукой. С дрожью склонился он над скорченным телом, но сердце больше не билось. Неподвижно застыли раскрытые глаза убитого, и их черные зрачки проникали Вирате в самое сердце. Великому воину стало трудно дышать. Как неживой сидел он между мертвыми, отвратив взор, чтобы не видеть обвиняющих, застывших очей того, кто был рожден его матерью до него. Но вскоре раздались громкие клики, подобно стае диких птиц, ликуя, возвращались после погони воины с богатой добычей и веселой душой. Увидев мятежного князя, убитого в своем стане, и священных цапель в сохранности, они стали плясать и прыгать от радости и целовали край ниспадавшей одежды у безучастно сидевшего среди них Вираты и прославляли его новым именем — молнией меча. Подходили все новые и новые воины. Они грузили добычу на повозки, но колеса под тяжестью поклажи так глубоко увязали в земле, что приходилось бить буйволов терновником, чтобы сдвинуть их с места. Гонец бросился в реку и поспешил вперед, чтобы доставить весть царю, а воины остались при добыче и торжествовали победу. Но молча, в глубоком раздумье сидел Вирата. Только раз возвысил он голос, когда его люди хотели похитить одежду с убитых. Тогда он встал и приказал сложить костер и возложить на него тела убитых для сожжения, дабы души их чистыми вступили на путь перевоплощения. Слуги дивились, что он поступает так с заговорщиками, чьи тела следовало бы бросить на растерзание шакалам, а кости оставить на земле, дабы солнце иссушило их. Но они исполнили его волю. Когда костер был готов, Вирата сам разжег его и бросил в огонь благовония. Потом он отвратил лицо и стоял в молчании, пока не рухнули последние бревна и пепел не покрыл опавшее пламя. Тем временем рабы закончили наводку моста накануне с хвастовством, начатую противником. Впереди шествовали воины, увенчанные цветами банана, за ними следовали рабы, ехали верхом князья. Вирата пропустил всех вперед, ибо пение и клики разрывали ему сердце, и когда, наконец, он тоже двинулся в путь, между ним и шествием по его воле был некоторый промежуток. Посреди моста он остановился и долго смотрел вниз, вправо и влево, в текущую воду. Впереди и позади него, соблюдая расстояние, остановились в недоумении воины. И они увидели, как он замахнулся мечом, будто грозя небу, но опуская руку, тихо выпустил рукоять, и меч упал в воду. С обоих берегов бросились в реку нагие юноши, чтобы достать его, полагая, что меч случайно выскользнул из рук Вираты. Но он строго отозвал их и медленно, с омраченным челом, прошел между удивленными рабами. Ни единого слова не сорвалось с его уст, пока шествие час за часом тянулось по желтой дороге к родному городу. Они были еще далеко от яшмовых ворот и зубчатых башен Берваги, как вдруг вдали поднялось белое облако. Оно катилось им навстречу, и вот из него, обгоняя пыль, показались скороходы и всадники. Завидя войско, они остановились и устлали дорогу коврами в знак того, что за ними следует царь, чья нога никогда не должна касаться земного праха с часа его рождения и до часа смерти, когда пламя охватит его священное тело. И уже приближался на древнем слоне царь, окруженный своими отроками. Послушный вожаку слон опустился на колени, и царь сошел на разостланный ковер. Вирата хотел склониться перед своим господином, но царь подошел к нему и принял его в свои объятия. Честь, неслыханная с начала времен и неупоминаемая в летописях. Вирата приказал принести цапель, и когда они взмахнули белыми крыльями, раздалось такое ликование, что кони стали взвиваться на дыбы, а погонщики должны были укрощать слонов. Увидя это знамение победы, царь опять обнял Вирату и подал знак одному из слуг. Тот принес и подал меч славного праотца Раджпутов. 700 лет пролежавший в царской сокровищнице. Рукоять его сверкала алмазами, а на клинке золотыми письменами начертаны были таинственные слова победы на древнем языке предков, которого уже не знали ни мудрецы, ни жрецы главного храма. И царь подал Вирате этот меч мечей как дар своей признательности и в знак того, что отныне Вирата будет старшим из его военачальников и предводителем всех его войск. Но Вирата склонился до земли и сказал: «Могу ли я испросить милость милостивейшего и обратиться с просьбой к великодушнейшему из царей?» Царь устремил взор на Вирату и отвечал: «Твоя просьба будет исполнена, прежде чем ты подымешь на меня глаза. И если потребуешь половину моего царства, она твоя, лишь только ты откроешь уста». И Вирата сказал: «Так дозволь же, о царь, чтобы этот меч по-прежнему хранился в сокровищнице, ибо в сердце своем я дал обет никогда больше не брать в руки меча, после того, как ныне я убил моего брата единственного, который вышел из одного лона со мной и с которым я играл, когда мать держала меня на руках». Изумленно взглянул на него царь и сказал: «Будь же без меча старшим из моих военачальников, чтобы царство мое было неприступным для врагов, ибо никогда ни один герой не вел лучше тебя рать против превосходящих сил. Возьми мой пояс как знак власти и моего коня, дабы все узнали в тебе первого из моих воинов». Но Вирата еще раз склонился до земли и промолвил: «Незримый подал мне знак, и мое сердце поняло его. Я должен был убить моего брата за тем, чтобы узнать, что всякий убивающий человека лишает жизни брата. Я не могу быть вождем на войне, ибо в мече насилие, а насилие враждует с правом. Тот, кто причастен к греху убиения, мертв сам. Я же не хочу, чтобы от меня исходил страх, и предпочту есть хлеб подаяния, чем погрешить против этого поданного мне знака. Коротка жизнь в вечном перевоплощении. Дай же мне прожить свой срок праведным». Лицо царя омрачилось, и зловещая тишина сменила шум ликования, ибо неслыхано было со времен отцов и праотцов, чтобы свободный человек отрекался от войны, и князь не принял подарка от своего государя. Но царь взглянул на священных цапель, символ победы, добытой Виратой, лицо его вновь просветлело, и он сказал: «Храбрым перед лицом врагов я всегда знал тебя, Вирата, и справедливейшим среди подданных моего царства. Если я должен обойтись без тебя на войне, то я все же не хочу лишиться твоих услуг. Так как ты знаешь тяжесть вины и справедливо взвешиваешь ее, будь верховным судьей и верши суд на ступенях моего дворца, дабы истина находила приют в моих стенах и право охранялось в стране». Вирата простерся перед царем и в знак благодарности коснулся его колена. Царь приказал ему сесть на слона рядом с собой, и они въехали в 60-башенный город, где ликование жителей обступило их бушующим морем. С высоты розовой лестницы под сенью дворца, восхода и до заката, Вирата вершил суд именем царя, и слово его было как весы, которые долго колеблются, прежде нежели измерить груз. Его взор ясно читал в душе виновного, и его вопросы упорно проникали в тайны преступлений, как барсуки проникают в темные недра земли. Строг был его приговор, но никогда не выносил он решения в тот же день, оставляя прохладный покой ночи между допросом и осуждением. В долгие часы перед солнечным восходом домашние его часто слышали, как он неустанно ходит взад и вперед по кровле дома, размышляя о правде и кривде. Перед тем, как изречь приговор, он окунал руки и лоб в воду, дабы его слово было свободно от горячности. И всегда, произнеся приговор, он спрашивал преступника, не считает ли тот решение неправильным, но редко кто-либо спорил. Молча целовали осужденные ступень у его ног и с поникшей головой принимали наказание как Божью кару.